7. Они сошлись во мнении, что Джону Каллему следует рассказать все, во что он сможет поверить и что выдержит его психика. Чтобы потом, если не возникнет неожиданных осложнений, вручить ему акт купли-продажи и направить к Эрону Дипна, строго наказав, что разговор с ним надо вести в отсутствие незаслуживающего доверия Келвина Тауэра.
«Каллем и Дипна на пару сумеют найти Мозеса Карвера», — сказал Эдди. «А я сообщу Каллему достаточно сведений о Сьюзи. Личного порядка, чтобы убедить Карвера, что она по-прежнему жива. В конце концов, все будет зависеть именно от убедительности Дипна и Каллема. И той энергии, которую они вложат в создание Тед Корпорейшн на закате жизни. Эта парочка еще сумеет удивить нас. Я не могу представить себя Каллема в костюме и при галстуке, но разъезжающим по стране, чтобы тормозить бизнес Сомбре. Почему нет?»
Он задумался, склонив голову на бок. Потом кивнул, улыбаясь.
«Да, это у него получится».
«Крестный отец Сюзанны тоже должен быть тертым калачом», — заметил Роланд. «Только с кожей другого цвета. Такие люди часто говорят на одном языке, когда составляют антет. И, возможно, я смогу дать Каллему нечто такое, что поможет ему убедить Карвера войти в нашу компанию».
«Сигул?»
«Ага».
Его слова заинтересовали Эдди.
«Какой?»
Но прежде чем Роланд успел ответить, Эдди пришлось надавить на педаль тормоза. Они уже были в Лоувилле, на шоссе номер 7. А впереди них, шатаясь из стороны в сторону, шел старик с торчащими во все стороны всклокоченными седыми волосами, в несуразной обертке из грязного тряпья, которую ни в коем случае нельзя было назвать одеждой. Его тощие руки и ноги были покрыты царапинами и тускло-красными язвами. Шел он босиком, а пальцы на ногах ему заменяли уродливые, опасно выглядящие желтые когти. Под мышкой нес какой-то деревянный предмет, похожий на сломанную лиру. Эдди подумал, что никто не мог бы выглядеть более неуместно на этой дороге, где ранее им встречались только серьезного вида бегуны трусцой, определенно приезжие, в нейлоновых шортах, бейсболках и футболках. У одного на груди Эдди прочитал: «Не стреляйте в туристов». Тот, кто тащился вдоль обочины по шоссе номер 7, повернулся к ним, и Эдди невольно вскрикнул от ужаса. Глаза старика сливались над переносицей, напоминая двухжелтковое яйцо на сковородке. Из одной ноздри торчал клык, похожий на окостеневшую соплю. Но наибольшее отвращение вызывало зеленоватое свечение лица старика. Словно на кожу нанесли тонкий слой флуоресцирующей каши размазни. Странное существо увидело их и метнулось в лес, бросив расщепленную лиру.
«Господи!»
— вырвалось у Эдди. Если это был приходящий, он очень надеялся, что ему уже не доведется увидеть второго.
«Останавливайся, Эдди!»
крикнул Роланд и уперся ладонью в приборный щиток Форда Каллема, который, подняв жуткий шлейф пыли, замер на обочине рядом с тем местом, где скрылся в лесу жуткий старик.
«Открой заднюю крышку!»
Роланд уже распахнул дверцу со стороны пассажирского сиденья.
«Достань мой вдоводел!»
«Роланд, мы спешим, а до Тетлбэк Лейн еще 3 мили на север. Я думаю, нам надо...»
«Заткнись и принеси его!»
проревел Роланд, затем побежал к лесу. Глубоко вдохнул, а когда что-то прокричал вслед убежавшему уроду, от его голоса по рукам Эдди побежали мурашки. Раз или два он слышал, как Роланд говорит таким вот голосом, но в промежутках не составляло труда забыть, что в венах стрелка текла королевская кровь. Он произнес несколько фраз, которых Эдди не понял, но последнюю разобрал.
«Иди сюда, ты дитя рода Рика, ты сгнивший, ты заблудший, и преклони колени передо мной, Роландом, сыном Стивена, из рода Эльда».
Поначалу ничего не изменилось. Эдди открыл багажник Форда, принес Роланду его револьвер. Стрелок затянул пояс патронтаж, даже не взглянув на Эдди, не говоря уж о том, чтобы поблагодарить. Прошло 30 секунд. Эдди уже открыл рот, чтобы предложить Роланду продолжить путь, когда шевельнулась запыленная придорожная листва. А еще через пару мгновений из леса появился старик с седыми космами. Он плелся, едва переставляя ноги, с опущенной головой. На рубище расплывалось большое мокрое пятно. Эдди почувствовал сильный запах свежей мочи. Однако урод упал на колени и поднял деформированную руку ко лбу с такой обреченностью, что Эдди едва не заплакал.
«Хойл! Роланд из Гилеада! Роланд Эльский! Ты покажешь мне какой-то сигул, дорогой?»
В городке Речной Перекресток старая женщина, которая называла себя матушка Талита, дала Роланду серебряный крестик на серебряный же из мелких звеньев цепочки. С тех пор стрелок носил крестик на груди. Теперь он сунул руку за пазуху и показал крестик коленопреклоненному старику, медленному мутанту, умирающему от радиоактивной болезни. Эдди в этом не сомневался, и мутант издал крик изумления.
«Ты найдешь покой в конце своего пути, ты, дитя Родерика? Ты найдешь покой на пустоши?»
«Да, мой дорогой»,
— ответил мутант, рыдая, а потом заговорил на тарабарском языке, и Эдди не смог разобрать ни слова. Посмотрел направо, налево, ожидая увидеть приближающиеся автомобили. Все-таки лето, разгар отпускного сезона. Но шоссе 7 пустовало. Никаких машин. Удача явно им благоволила.
«Сколько таких, как ты, в этих местах?» —
спросил Роланд, прерывая приходящего. Произнося эти слова, он достал из кобуры револьвер и поднял орудие смерти на уровень груди. Дитя Родерика вскинул голову к горизонту, не поднимая головы.
«Делах, стрелок, ибо здесь перегородки между мирами тонкие. Скажи, Анраконфа, Сей-Сей, Дезинефано, Великоба, Эркан, я Чевин, Эвардан, Ту, потому что я грущу по ним. Кантой, Кантах, Кан Дискордия, Авенде Лакамахкан. Могу я, если Лахвайнен, то...»
«Как много, Дендевар?»
Мутант обдумал вопрос Роланда, 5 раз растопырил пальцы. Эдди их сосчитал. 10. Хотя чего 50, Эдди не знал.
«И Дискордия?» —
резко спросил Роланд.
«Ты действительно так говоришь?»
«О да, так говорю я, Чевин из Сайвана, сын Хамила, Энестрель южных равнин, которые когда-то были моим домом».
«Скажи мне название города, который стоит у замка Дискордия, и я освобожу тебя».
«Ах, стрелок, там все мертвы».
«Я так не думаю. Называй его».
«Садик!» —
вскричал Чевин из Чайвана, странствующий музыкант, который и представить себе не мог, что его жизнь оборвется в таком далеком, странном месте, не на равнинах Срединного мира, а в горах Западного Мэна. Внезапно он поднял голову, обратил к Роланду свое жуткое светящееся лицо, широко раскинул руки, словно распятый на кресте.
«Федик, на дальней стороне Тандерклепа, на тропе луча, на луче Шардика, на луче Матурин, на пути к Тёлу!»
Револьвер Роланда рявкнул только один раз. Пуля попала коленопреклоненному мутанту в лоб, окончательно изуродовав и без того страшное лицо. Когда Чевин падал на землю, его плоть на глазах Эдди превратилась в зеленоватый дым, эфемерной, как крыло шершня. С мгновения Эдди видел зависшие в воздухе зубы Чевина из Чайвана, напоминающие коралловое кольцо. Потом исчезли и они. Роланд бросил револьвер в кобуру. Потом выставил оставшиеся пальцы правой руки и провел ими сверху вниз перед лицом, словно отпуская мутанту его грехи.
«Дай ему покой»,
— сказал Роланд, после чего расстегнул пояс-патронтаж и начал заворачивать в него револьвер.
«Роланд, это был медленный мутант?»
«Да, полагаю, можно сказать и так. Бедный старик. Но Родерики, насколько мне известно, жили за морями, за долами, на краю света. Хотя прежде, чем мир сдвинулся, они присягнули на верность Артуру Эльцкому».
Он повернулся к Эдди, синие глаза горели на усталом лице.
«Федик, тот самый город, куда Мия отправилась рожать своего ребенка, куда взяла Сюзанну, к последнему замку. Вероятно, нам придется вернуться в Тандерклэп, но сначала мы должны попасть в Федик. Как хорошо знать, где Сюзанна».
«Он сказал, что грустит. По кому?»
Роланд только покачал головой, не ответив на вопрос Эдди. Мимо проехал грузовик Кока-Колы. Далеко на западе громыхнул гром.
«Федик у Дискордии»,
— пробормотал стрелок.
«Федик — красная смерть. Если мы сможем спасти Сюзанну и Джейка, мы пойдем назад к пограничью, к Альям. Но мы вернемся, лишь закончив наши дела здесь. А когда вновь повернем на юго-восток...»
«Что?»
— с тревогой спросил Эдди.
«Что тогда, Роланд?»
«Тогда мы не остановимся, пока не достигнем башни».
Он вытянул перед собой руки, посмотрел на их дрожь, потом повернулся к Эдди. На его лице читалась усталость, но не страх.
«Никогда я не был так близок к ней. Я слышу шепот всех моих ушедших друзей и их ушедших отцов. И шепчут они про близость башни».
Эдди с минуту смотрел на Роланда, зачарованный и испуганный. Затем усилием воли отвел взгляд.
«Ладно».
Он направился к открытой дверце у водительского сиденья.
«Если эти голоса нашепчут тебе, и что нужно сказать Калему, чтобы убедить его сделать все, что нам от него нужно... Ты уж, пожалуйста, дай мне знать».
Эдди сел за руль и захлопнул дверцу до того, как Роланд успел ответить. Мысленным взором он по-прежнему видел Роланда, вытягивающего руку с большим револьвером, целящегося в колено преклоненную фигуру, нажимающего на спусковой крючок. И этого человека он называл старшим и другом. Но мог ли он с уверенностью утверждать, что Роланд не проделал бы этого с ним? Сьюзи с Джейком. Если бы сердце сказало ему, что этим он приблизится к своей башне, не мог. И однако шел с ним. И пошел бы даже в том случае, если бы в глубине сердца знал, не дай бог, конечно, что Сюзанна мертва, потому что не мог поступить иначе. Потому что Роланд был для него даже больше, чем старшим и другом.
«Отцом!» —
выдохнул Эдди перед тем, как Роланд открыл дверцу и залез в кабину.
«Ты что-то сказал, Эдди?»
— спросил Роланд.
«Да»,
— ответил Эдди.
«Чуть дальше нам поворачивать, мои слова».
«Father» и «father», «отец» и «чуть дальше» по-английски звучат одинаково.
Роланд кивнул. Эдди включил передачу, и Форд покатился к Тэтлбэк-Лейн. Еще вдалеке, но чуть ближе, чем раньше, вновь громыхнул гром.